стенда было свое ходатайство, провел предпринятие. Я на самом деле не против. Я свою позицию не скрываю и думаю, что не вредно будет ее еще раз обозначить. То, что происходит здесь, в Коммуническом суде, на мой взгляд, окончательно и не стратегирует связь с правосудием. Пленум Верховного суда Российской Федерации требует для принятия решения об аресте не просто установить, что сторона обвинения сочла что-то тяжким преступлением, но и то, что этому есть какие-то основания. Ну, во всяком случае, хотя бы само событие, факт. Не секрет, что достаточно часто встречаются ситуации, когда так называемое преступление на самом деле наглый, беспочвенный вымысел преступника. Прокурор, командир, отрабатывающий чей-то заказ. С такими ситуациями нас постоянно знакомят средства массовой информации. Общеизвестно, что автор обвинения, следователь Салават Каримов, который в настоящее время является советником генерального прокурора Российской Федерации, в режиме реального времени координирует деятельность прокурора в Лапкином суде. Это, к слову, нам с помощью самого господина Лапкина и представленных им документов удалось документально подтвердить в судебном заседании. Вот господин Каримов лично обещал политическим заказчикам закончить расследование данного уголовного дела за 2 месяца и очень быстро получить обвинительный приговор. Было это в 2006 году. Пока не получается, несмотря на все усилия уже известного всему миру полковника и господина Лапкина и стоящего за ним генерала. Когда начался процесс, меня обвиняли в хищении 350 миллионов рублей. Как пояснил господин Лапкин, на узле учета трансфера. Объяснить механизм, говоря словами господина Лапкина, такого безвозмездного противоправного изъятия, это, опять же, термин обвинительного заключения. 350 миллионов тонн нефти сторона обвинения оказалась не в состоянии. Несмотря на отказ объяснить собственные утверждения и очевидную их, скажем, между альтернативность здравому смыслу, суд процесс продолжил. Спустя год после начала процесса и более 3 лет с момента внесения постановления о заключении в качестве обвинения уже сами бывший надзирающий прокурор Платы и бывший руководитель следственной группы Каримов, незаконно принимающий участие в процессе, наконец осознали, что придумать правдоподобный механизм хищения нефти они не могут. А заболтать этот факт бессодержательным, хотя, в общем, наукообразными фразами не получается. Я вот парочку фраз выписался. Путем перевода на баланс или перевод в незаконное владение эффективного права собственности на нефтедобычу. Эти фразы не имеют ни юридического, ни физического смысла. Мы просили пригласить специалиста и спросить у него, есть ли физический смысл в произнесенных словах. А вот то, что в юридическом смысле эта фраза бессмысленна, вот это для вас, я думаю, без всяких консультантов ясно. Особенно передам, что господин Лапкин безуспешно пытался в ходе судебного процесса заставить свидетелей придумать такой механизм. Вот его любимый вопрос, господин Лапкин, что вам известно о механизме хищения? Он ведь бы хотел, чтобы свидетели вместо него изобрели отсутствующую напрочь часть обвинительного заключения. Не получилось. Свидетели обвинения в один голос механизм хищения 350 миллионов тонн нефти придумать не смогли. Впоследствии он заявил, что в этом процессе исследуется такое хищение нефти, которое, вопреки, надо заметить, уголовному кодексу Российской Федерации, требующему наличия реального ущерба, не приводит к недостаче похищенных. И наоборот, приводит, только слушайтесь, к поставке нефти потребителю, указанному потерпевшему. Вот этим он как-то резюмировал первую версию и отступил на заранее подготовленную позицию, которая, возможно, кажется ему очень трудной. Теперь оказывается, суть преступления, термина господина Лапкина, не в безвозмездном противоправном изъятии нефти, а в ценовой разнице, а конкретно в том, что ЮКОС покупал у своих дочерних предприятий в регионах добычи нефть по цене ниже, чем цена нефти СОВ регион в Роттердаме. Это, надо заметить, он не сам выдумал, это есть в обвинительном заключении на страничке 491. Мол, нарушена статья 179 Гражданского кодекса Российской Федерации. Сговор представителей при заключении договора. Ваша честь, слушать эту чушь невозможно. Я даже не буду говорить об экономической стороне дела, об этом достаточно сказали свидетели. Сугубо с правовой точки зрения. Суд прекрасно понимает, разговор о действительности неоспоренного, исполненного договора купли-продажи, разговор о договорной цене, установленной в этой сделке, хищению путем присвоения никакого отношения не имеет. Более того, наличие неоспоренного, исполненного договора, как действительного основания перехода прав собственности, хищение путем присвоения прямо исключает. Надо заметить, что вступившие в законную силу судебные решения факт перехода права собственности установившие делают дальнейший разговор в этой плоскости и вовсе безнадежным. Проблема господ Каримова, Лавцами и всего этого доблестного трудового коллектива, уже не первый год проедающих деньги налогоплательщиков, в том, что они, похоже, не могут осознать степень предовости вот этой фальшивки. Возможно, в какой-то момент когда-то они в нее поверили. Но сейчас, что меня удивляет в ходе всего этого судебного процесса, они не в состоянии понять, что это даже не столько фальсификация, это просто полный абсурд, и не только юридический. К сожалению, Ваша честь, вопиющее невежество следствия – это проблема правосудия в России вообще. И вы лучше многих это знаете. К слову, думаю, для суда также очевидно. Хотя до господина Лапкина и его руководителя это, возможно, дойдет еще через 3 года. Что даже в гражданско-правовом аспекте, не говоря уже об уголовном, им ловить нечего. Пустословие о сговоре представителей рассчитано не на юриста, а на обывателя. Ссылка на гражданский кодекс обвинения ну совсем не поручает. Помимо всех прочих обстоятельств, которые, уважаемый суд, прекрасно понимает, я ведь не просто не представитель Самарина Федерации, Луганской Федерации, в том числе. Я опосредованный контролирующий акционер, как основной акционер ЮКОС. Вообще, о каком сговоре моих представителей здесь говорят, если ЮКОС и я, как руководитель ЮКОСа, единственный акционер Самары нефтегаза, в том числе нефти или Юганск нефтегаза. И я действия представителей одобрил в прямой и явной форме. Если потерпевшие, и судьбы уже совершенно очевидно, не только приняли возмещение, но и отразили его в отчетности, как доход от реализации нефти. Они отчетности боятся приобщать. Заплатили с выручки налоги и утвердили все годовые отчеты решениями общего собрания акционеров. Тут, если уж ссылаются на гражданский кодекс, ну хоть бы 4 статьи дальше отлеснули, норма-то 183 статья гражданского кодекса императивная, ее никак не обойдешь. Не говоря уже о том, что есть закон об акционерных обществах, есть решение пленума высшего арбитражного суда. Но гражданский кодекс, если его-то достаточно, то, честно скажу, ни секунды не сомневаюсь, что суд все это прекрасно принимает. И тем не менее продолжает процесс. Убежден, что в отличие от господина Лавкина, суд не склонен к демонстрации вопиющего юридического невежества. А в отличие от господина Каримова, суд не был заморожен, это непонятно, с 1980 года. И суд знает о произошедших с 80 года изменениях в Конституции Российской Федерации и гражданского законодательства. Суду точно известно то обстоятельство, что никаких иных цен на нефть, в том числе директивных, эталонных и прочих, кроме цен, установленных сторонами в конкретном договоре, не существует. Они, вот эти цены конкретного договора, могут быть выше средних, ниже средних, но они всегда трансфертные, поскольку такое название цен внутри любой вертикально интегрированной компании, не только нефтяной. Также очевидно, что никаких рыночных цен в российских условиях на нефть нет, потому что нет в России свободных условий поставки нефти. Это связано с технологией. И об этом уже подробно сказал господин Кремль. Суд знает, что стороны в договоре, юридические лица, юридически считаются свободными в заключении договора на любых не противоречащих закону условиях. Господина Лахтина все время возмущает. Не понимаю, что здесь возмущается. Так в законе написано. И то, что Каримову с Лахтином это не нравится, значения никакого не имеет. Ну пусть на митинг государственной думы идут, выражают свое недовольство. Суд-то здесь при чем? Закон есть. Суд также, в отличие от господина Лахтина, знает, что факты, уже установленные судом, не могут быть поставлены под сомнение в другом процессе. Вне зависимости от того, имел ли возможность господин Лахтин сообщить тому суду свои идеи относительно выдуманного им сговора моих представителей или не имел. Именно поэтому, к слову, приговор Мещанского суда в отношении меня продолжает действовать. Хотя судья Колесников и не была информирована, что согласно новой версии Лахтина Каримова, нефть, налоги с реализацией которой она сочла недоплаченной, была похищена. Вот бы она удивилась. Ведь по российскому закону налог на прибыль, один из налогов, который она сочла недоплаченной, платится с разницей между законным доходом и признанными законными расходами. А доход от реализации краденого или присвоенного, не принципиально как называется, просто изымается. Причем в пользу потерпевшего, а не государства. Или в круге Каримова Клавдина такой существует закон, по которому надо отходить наверх и наслаждаться остатками? Не знаю, я такого закона не читал, надеюсь, что никогда не прочитаю. В материалах этого дела минимум 6 судебных решений, 6, прошу, уже приобщенных вами или след, каждый из которых заведомо для обвинения исключает факт хищения. А на самом деле таких решений существенно больше. Просто часть из них сторона обвинения категорически отказывается приобщать, а выход не поддерживает. Ну не важно, 6 тоже достаточно, одного достаточно. То есть обвинение не просто ложно, а заведомо ложно. Это значит, что на скамье государственных обвинителей сидит преступник. И это не фигура речи. Господин Лахтин, как надзирающий прокурор обо всех фактах, осведомлен, следовательно, он вместе со своими товарищами по пресс-конференции поддерживает заведомо ложное обвинение и представляет суду сфальсифицированные доказательства. А это умышленное преступление. А сколько раз здесь, в судебном заседании, господина Лахтина, и не только его, ловили на прямой конкретный лжесуд. Ваша честь, вы могли заметить, я очень тщательно отделяю ошибку, трактовку и ложь. Что вы издеваетесь? У Лахтина и полностью солидарных с ним его коллег противоправная изъятая мной нефть поставляется, цитирую, самостоятельно потерпевшим потребителям. И это даже в ходатайстве о продлении срока содержания под стражей. Это вообще как? Вы это как сказали? Похищенная нефть поставляется напрямую потерпевшим потребителям. Там же утверждается, что полномочия по распоряжению нефти нами были изъяты незаконно. И это при обвинении в хищении путем присвоения. Так незаконно или путем присвоения? Изъято или самостоятельно отгружено? Что же говорить о достоверности прочих утверждений, когда очевидное вранье продолжается повторяться было с каким-то, я не знаю, ну просто маньячным упорством. Я не знаю, зачем? Я не знаю, Ваша честь, как вы для себя это объясняете. Я это для себя в нормальных терминах объяснить не могу. Единственное, что все время хочется спросить, а вот вас такое отношение к суду не оставляет? В принципе, вы можете делать вид до приговора, что этого не замечаете. Но если говорить, что о нормальном процессе, вы бы уже давно вернули дело прокурора. Вы в нормальной ситуации никогда не стали бы сами тратить годы и заставлять их тратить остальных участников процесса на то, чтобы объяснять азы юриспруденции человека, имеющему о ней столь отдаленное представление. Человеку по мелочи и по крупному, грущему вам, каждому в своем заявлении, ну почти в каждом. Причем регулярно попадающимся на этом и продолжающему брать, как будто ничего не случается. Вы, Ваша честь, достаточно известный и достаточно уважаемый в Москве судья, чтобы я мог подумать, что вы этого не замечаете. Все вы замечаете. Причина такого необычного поведения для меня очевидна. Это московская судебная вертикаль, где приказ важнее закона и здравого смысла. По моему мнению, председатель Московского городского суда, господин Егоров, полагает, что инструкция, полученная ей лично, на высоком уровне...
Простите, я прошу пресечь такие голословные заявления Ходорковского. Во-первых, в отношении председателя Московского городского суда Егорова, в отношении вас это является оскорблением. И конкретных федеральных судей, назначенных на должность президентом Российской Федерации. И прошу пресечь анализ доказательств по данному уголовному делу под видом возражения.
Причина того, что происходило, вышло в том числе и в прошлом, например, смотрите прошлого ходатайства о моем содержании под стражей, и в этот раз включается то, что председатель Московского городского суда, госпожа Егорова, полагает, что инструкция полученная...
Михаил Борисович, если у вас возможность выказывать по поводу назначения, и, пожалуйста, по поводу непосредственно избрания в Бразилии, когда в управлении срок содержания подсказки.
Ваша честь, у вас нет права лишать меня возможности выразить мое мнение о причине того, что происходило при аналогичном рассмотрении аналогичного ходатайства в прошлый раз и происходит сейчас. Это мое мнение, это моя позиция, и изложение ее суду является способом моей защиты.
Михаил Борисович, я вас призываю выполнить конкретные выражения на ходатайство управление срок содержания пассажиров.
А я конкретно об этом и говорю сейчас. И вот мое мнение, что именно это, именно инструкция.
И Борисович, я лишаю вас возможности рассказывать. В этом месте, пожалуйста, должны.
Какой?
Я вам уже сказал по поводу должностных лиц, по поводу опять действий судей, о которых вы уже говорили. Пожалуйста, у вас есть другие основания и доводы, выражения по поводу заявленного ходатайства?
То есть, таким образом, то, что внесенное ходатайство и те решения судей, на которых ссылался уважаемый прокурор в своем ходатайстве, призывают демонстративно нарушить закон, я на это, об этом говорить не могу. Понятно, Ваша честь. Занесите, пожалуйста, выражение на Ваше честь. Итак, далее, пропустив эту часть, обращаю ваше внимание, чего стоит одна только идея, что лица, обвиняемые, например, по статьям 160 и 174 Уголовного кодекса Российской Федерации, заключение договоров купли-продажи нефти по цене ниже, чем в Роттердаме, а тут коммерческих организаций, не занимались предпринимательской деятельностью, поскольку обвиняются в совершении преступления. Можно подумать, что не называемое должностное лицо, внесшее данный законопроект в Государственную Думу, являющееся юристом по образованию, внося свою поправку, имел в виду не сажать под арест предпринимателей, обвиняемых по этим статьям в уголовном суде, но не в совершении преступления. И в частности, между прочим, как сейчас в одном из аналогичных решений, не называемой судебной инстанции, написано, без вмененного ущерба, как обязательного предупреждения. Ну, очевидно, что любое неназываемое должностное лицо, обладающее юридическим образованием, и квалифицированное на самом деле весьма, так не считает. Просто эти должностные лица не считают и сам закон чем-то важным в этой ситуации. Возможно, Ваша честь, эти должностные лица правы. Если бы власти, я имею в виду, и президента Российской Федерации, и премьер-министра, и председателя Верховного Суда Российской Федерации, желала, чтобы законы исполнялись, то она нашла бы форму объяснить неназываемым должностным лицам свою позицию. К примеру, судьи Макаровой и Маньковой более чем показали. Видимо, сейчас у неназываемых судебной вертикали действительно есть основания полагать, что законы исполнять не обязательно, если есть на то уважительное отличие. Более того, их можно не исполнять демонстративно. Если официально решение, не называемое инстанции, пишется
Завета Майчук демонстративно демонстрировала, что юристы, в общем, опять же, чьих профессиональных навыков у меня лично сомнений нет, я сейчас не про оппонента говорю, эти юристы прекрасно понимают законодательство, но не хотят, кто будет исполнять закон, то это прямой путь к расширению того административного бардака, который мы имеем сейчас в стране. Власть, на мой взгляд, долго терпеть подобное не сможет. Порядок будет наведен. И крайними станут не те, кто давал инструкцию нарушать закон.
Простите, но это же не митинг. Я понимаю, Ходорковского. Пришел товарищ Ковалев, он опоздал. Надо высказаться, чтобы Ковалев потом решил не выступил. Чтобы вам больше ничем заниматься не надо. Ходорковский выступает здесь не по тексту ходатайства, а текст ходатайства начинает. Мною был предъявлен защитника, я его распечатал. В тексте ходатайства, то, о чем говорит Ходорковский, нет ничего.
Ваша честь, попросите, пожалуйста, прокурора сослаться на закон, в соответствии с которым Ходорковский не имеет права отвлекаться от текста ходатайства. И вообще, дайте возможность человеку защищаться способами, не запрещенными законом. Это его право. А ваше право сидеть и слушать, и возражать в то время, когда вам предоставляют слово, и когда по нормам процесса это время наступает. Абсолютно верно, Ваша честь. Но нигде не сказано, что при рассмотрении такого ходатайства человек не вправе оценивать обстоятельства, прямо относящиеся к сути просительного пункта. Тогда нужно вообще, с вашей точки зрения, сказать, я возражаю против этого ходатайства. Все, Ходорковский считает иначе, и позвольте ему это делать, это нигде не запрещено.
Я заканчиваю, на самом деле, на мой взгляд, подобное нарушение закона, которым, по сути, вызывает государственное обвинение, власть долго терпеть не сможет. Порядок будет введен, крайними станут не те, кто давал инструкцию, а те, кто эту инструкцию использует. Так всегда было, и я не вижу причин, по которым будут ломать традицию. Как продлить мое пребывание в СИЗО, не нарушая закона, хотя бы формально, подумайте, Ваша честь, это просто на самом деле. Не верите мне, посоветуйтесь в Верховном суде Российской Федерации, если не называемый должностное лицо это не запрещает. Я просто призываю вас к рассмотрению ходатайства. Хотя бы ради себя, ради порядка в стране, прекратить игнорировать закон и инспектировать государство. Для меня, Ваша честь, это более важно, лично более важно, чем то основание, которое сочтут для меня законным, чтобы держать в тюрьме следующие 3 месяца. Я их понимаю, Ваша честь. Я в ближайшее время из тюрьмы все равно не умею. Но я считаю, что те основания, которые будут в этом периоде, с учетом значимости процесса для нашей страны, они весьма существенны. Я вас призываю не потратить время и подойти к этому вопросу неформально. Потому что, конечно, в этот раз мы пройдем все судебные инстанции с тем, чтобы все судебные инстанции смогли продемонстрировать, как они относятся к закону. Вот то, о чем я прошу.